Особое мнение.
11:07 в Петербурге. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение писателя и переводчика Дмитрия Пучкова. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня исполняется 9 лет с момента убийства Анны Политковской, журналиста «Новой газеты». Имя заказчика не называется, заказчик не найден. Родственники считают, что преступление не раскрыто. На ваш взгляд, когда может быть поставлена точка в расследовании, и будет ли она поставлена?
Ну, это можно только угадать. То есть назвать точные даты абсолютно невозможно. Установить, кто же это сделал, тут вот немного, так сказать, отскакивая в сторону, общество у нас четко поделено. Для одних это горе, для других это безумная радость. Ну вот для тех, для кого это безумная радость, хотелось бы несколько разочаровать. Людей убивать нельзя никому, ну, кроме специально уполномоченных на то государством граждан. Убийство Политковской – это в первую очередь убийство. Убийцы государства должны их найти, судить и покарать. И если этого не происходит, ну, наверное...
9 лет прошло.
Да, ну, наверное,
это что значит?
Что-то не так. Это значит, что убийство подобного рода расследуется очень и очень тяжело. Во-первых, дабы не было никаких сомнений, на подобные резонансные вещи работать назначают только лучших специалистов. Если лучшие специалисты не могут найти никаких следов, хвостов, то действительно ситуация непростая. При том, что в таких делах постоянно бьют по рукам, сюда не лезьте, это вас не касается.
Кто бьет по рукам?
Кто угодно, начиная от родственников, кончая все тем же государством, где есть.
Родственники как раз заинтересованы
люди
в том, чтобы расследование было.
Они могут быть заинтересованы в совершенно разных вещах. Понимаете, если человек ведет активную общественно-политическую деятельность, то подобные деяния может совершить кто угодно. Сосед, которому не нравится, как вы ставите машину во дворе. Персонаж из репортажа какого-нибудь, который не согласен. Персонаж...
Ну, подождите, это же не бытовое убийство, но оно... Понятно, что имеет политическую подоплеку.
Естественно, да какие сомнения.
Но, ну, а при чем здесь машины, а при чем здесь соседи? Я не очень понимаю.
Ну, вы меня спрашиваете, как некоторым образом специалиста.
Да,
ну,
который работал в правоохранительных органах.
Вот сегодня с утра читаю, например, в Соединенных Штатах Америки 11-летний мальчик попросил 8-летнюю девочку-соседку показать щенка нового. Она не показала, он пошел домой, взял папин пистолет и застрелил девочку. Ну, как вы думаете?
Ну,
бывает
ну,
и такое, нет, и там ну, бывает другое.
Но все-таки вы намекаете на то, что это не политическое преступление.
Как раз наоборот. Я же вам говорю, что если это связано с общественно-политической деятельностью персонажа, то концы могут быть самые разнообразные. Найти очень и очень проблематично. Заинтересованные стороны вам все время будут мешать, пытаясь направить вас. А мы считаем, что это вот это. А другие скажут, а мы считаем, что это вот то.
Может быть, следователя стоит поменять?
Я вас уверяю, их меняют постоянно. Толку от этого мало.
Тогда, получается, и нет шанса на то, что это преступление будет раскрыто.
Это гадание. Может, и будет раскрыто. Старовойту, когда убили, раскрыли преступление? Раскрыли.
Например, ну, там через признательные показания.
Какая разница? Долго ли это продолжалось? Долго, безусловно. Ну, если вы вспомните вот такие резонансные наши подобные происшествия, ни одно не было раскрыто по горячим следам. На все всегда уходят годы.
А считаете ли вы, что это преступление может быть раскрыто только после ухода Владимира Путина? Потому что очень многие связывают с тем режимом, с этими формальными рамками, которые тогда были заданы.
Нет, конечно. Как раз наоборот. Ну, то есть, вы понимаете, сам факт, что убили на день рождения, это только безумец может ассоциировать, что это вот так надо было, на мой взгляд. Поэтому никакой роли это не играет. Это, наоборот, принесло гигантский вред, точно так же, как любое политическое убийство приносит серьезнейший вред действующей политической власти. Никому это не надо.
Наш эфирный твиттер HMSK78. Пишите туда свои вопросы. И наш гость Дмитрий Пучков, писатель и переводчик. Это его особое мнение. Давайте поговорим о другом уголовном деле. Подозреваемый в нападении на Олега Кашина признался в получении личных инструкций от губернатора Псковской области Турчака. Показания, допрос, расшифровка опубликованы в издании «Псковская губерния». На ваш взгляд, это дело будет доведено до конца, когда уже, ну, называется и фамилия возможного заказчика преступления?
Это, на мой взгляд, я говорю как это, как индивид и отдельно стоящий от Министерства внутренних дел персонаж. Я не озвучиваю точку зрения Министерства внутренних дел. На мой взгляд, это всего лишь показания. Он может сказать на этого, а может сказать на другого. Для того, чтобы это пошло в дело, это надо подтвердить неким образом. Чем это он может подтвердить? Лично я не знаю.
Ну, уже и видео допроса этого есть. И,
это
в общем-то,
прекрасно.
И
вот вы сейчас скажете, была, что это я вас подвиг на некое противоправное деяние. Если вы считаете, что меня за это надо немедленно покарать судебной властью, то это серьезное заблуждение. Говорить можно что угодно, надо доказать.
Но когда говорится о возможном заказчике преступления, называется его фамилия, и при этом фигурант, точнее, не фигурант, а предполагаемый заказчик этого преступления занимает должность и не отстраняется от этой должности, что означает эта ситуация?
Я с вами полностью согласен, что оно
согласно
все логично взаимоувязано. Вот исполнители показывают на заказчика, называя заказчиком конкретного совершенно человека. Ну, надо доказать. Слова – это слова, понимаете? С таким же успехом вы можете показывать на любого пальцем и обвинять его в совершении неведомо чего.
А видео допроса,
видео
очная
чего?
Ставка, она в этом деле не играет?
Очная ставка, что она должна показать? Вы публично
очная
скажете,
ставка фигуранта.
Это вот он мне заказал. Ну, а он скажет, а это не я. Что такое презумпция невиновности, вам наверняка ведь известно. Доказывать надо.
Ну, а как вы считаете, когда звучат подобные обвинения в том, что это покушение организовал вот именно этот человек, который находится у власти, считаете ли вы необходимым все-таки приостановить полномочия этого человека?
Нет.
Почему? Если обвинения звучат со всех сторон.
Ну, все стороны – это конкретный человек, который совершил преступление. Правильно?
Нет, почему? Это следственные органы, а это источники в следственных органах об этом говорят.
Источники в следственных органах должны предоставлять в суд факты, задокументированные, правильно оформленные доказательства. Например, если у следственных органов была установлена оперативными службами подслушивающая аппаратура в кабинете, и там записано, что он говорил вот это вот данному исполнителю, ну тогда да, если это правильно оформлено, если это с разрешения и прочее, это да, это считается доказательством. А если этого нет, извините, как это вы так хотите, показать в человека пальцем и сказать, это он, а дальше вы уверенно это поддержите. А как же презумпция невиновности? Как же процесс доказывания, сбора доказательств? Как? Это к любой может в кого угодно пальцем показать, и его надо немедленно. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но это абсолютно разные вещи. То есть закон и справедливость – это совсем разное. По закону должно быть вот так. Должны быть собраны доказательства. Голословных утверждений для подобных вещей не хватает. Если бы вы вот регулярно ходили в суд, то это, в общем-то, вам было бы очевидно. Так делать нельзя.
Вы читали письмо Олега Кашина,
да,
к президенту и премьеру, в котором говорится, что власть покрывает губернатора Псковской области Андрея Турчака?
Это такое мнение журналиста Кашина. Имеет право иметь
безусловно,
самые
имеет
разнообразные мнения.
А дальше что? А дальше ничего. В Кремле следствие, заявили, что ознакомились
следствие
с открытым письмом.
Для меня удивительно, что в Кремле знакомятся, официально сообщают о том, что знакомятся с письмами журналиста Кашина. Если мы с вами напишем письмо.
Слушайте, это резонансное преступление. Почему бы не ознакомиться с письмом человека, который пострадал?
Согласен, согласен. Но для меня это удивительно.
Удивительно что? Что знакомиться в Кремле с такими письмами?
Понимаете, если со мной что-то случится, с моими письмами в Кремле никто не будет знакомиться. Я вас уверяю. И с вами тоже. И публично это озвучивать тоже никто не будет.
Подождите, а Олегу Кашину ломали пальцы. Ломали
хорошо.
Пальцы, да? И об этом говорится вот в расшифровке текста допроса.
Били железными прутьями по всем местам, по каким могли попасть. Я так понимаю, его хотели убить.
Вот в ходе этого допроса, расшифровка которого опубликована, говорится о том, что Турчак якобы заказал как раз то, чтобы Кашину сломали пальцы, чтобы он не мог писать,
вы
чтобы он
не
мог печатать.
Вот вы меня не слушаете.
Так.
Говорить они могут что угодно. Все сказанное надо доказывать. Есть доказательства того, что это поручение давал именно Турчак. Доказательства есть. Версии мы с вами можем выдвигать какие угодно, от нападения инопланетян и заканчивая Турчаком. Версии какие угодно. Должны быть доказательства. Пролетала ли летающая тарелка? Остались ли следы от стартовых двигателей летающей тарелки? Уронили ли инопланетяне какие-то инопланетные вещи, которые подтверждают их присутствие? Так и здесь. Говорить о том, что кто-то заказал, это одно. Может завтра выясниться. Опять-таки, понимаете, правильно, завтра может выясниться, что да, заказчик именно вот он, появятся некие свидетельства, доказательства и прочее. Может. Но пока они не выяснились, такие обстоятельства.
Смотрите, Дмитрий Медведев в бытность президентом, он обещал довести это расследование до конца, проконтролировать, да, и теперь говорят, что просто ознакомились с письмом Кашина, и все.
Анатолий Собчак, Анатолий Чубайс, как сейчас помню, обещал расследовать убийство Маневича. Ну, и мало ли что он там говорит. Расследуют совершенно конкретные люди. Не Дмитрий Анатольевич Медведев ведет следствие. Как оно двигается?
Но он же может взять под свой контроль.
А в чем это выражается?
В том, что
следственные бригады одна за другой сменяются, это не идет на пользу следствию.
Например, в регулярном информировании премьера Дмитрия Медведева,
то, что
вот продвигается так и так.
Кричать «делай быстрее», ну, тоже не пойдет быстрее. Обстоятельства бывают в розыске самые разные. Что-то раскрывается быстро, что-то раскрывается медленно. Безусловно, контроль нужен. И даже, я бы сказал, повышает качество работы. Но вовсе не гарантирует конечный результат.
Это Дмитрий Пучков и его особое мнение, писатель и переводчик. К следующей теме, к сирийскому вопросу. Самолеты ВВС России в очередной раз наносят удар, на этот раз по провинциям Идлиб и Хама, сообщает сегодня агентство «Рейтер». Напомню, что были сообщения, что удары наносятся не по позициям боевиков Исламского государства, запрещенной в России организации, а по районам, где сосредоточены оппозиционеры. Была информация о нарушении воздушного пространства Турции, причем даже два раза в одном случае было подтверждение, ну а вот в другом случае такого подтверждения не было. Также Россия опровергает, что наносятся удары по позициям оппозиционеров, и речь идет только о позициях боевиков Исламского государства. На ваш взгляд, как долго продлится операция? Российская операция в Сирии.
Ну, я ж не Ванга, угадать не могу. Победный результат лично мне вот от военной операции не видится. И не представляется возможным вообще. То есть подобные вещи, они только с применением грубой военной силы не решаются. Там непрерывно надо вести переговоры. Одних уговаривать, других подкупать, третьим чего-то сулить, четвертых запугивать и при этом непрерывно бомбить, 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 показывая, что ваше несогласие, оно закончится вот этим. Давайте садиться за стол переговоров, где мы вам, как могучая сторона, будем диктовать некие условия, а вы будете вынуждены соглашаться.
С кем садиться за стол переговоров? С исламским государством?
Естественно, да.
С исламским государством садится за стол переговоров?
Кто спонсирует исламское государство.
А кто спонсирует?
Вот бы узнать, кто его спонсирует. Откуда оно
взялось? Вы улыбаетесь, значит, знаете.
Откуда оно взялось, это исламское государство? Кто ему дал оружие? Давайте посмотрим, какие винтовки они держат в руках, чьи у них мины, чьи минометы, чьи противотанковые установки. Давайте посмотрим, чье оружие. Может, наше? Может, мы их снабжали? Наверное, нет. А если это вооружение западных стран, например, западной коалиции, то как-то напрашивается вопрос, а вы зачем им это даете? Может, вы им не только оружие даете, может, еще и деньги. Ну, так вот, давайте вместе с вами сядем за стол. Сначала договоримся о том, что вот этим силам не будем поставлять оружие.
Подождите, ведь западная коалиция как раз сейчас, наоборот, бомбит вот эти вот точки, где сосредоточены боевики исламского государства.
А кого вы называете вот боевиками? Давайте определимся, кто у нас боевик. Вот у нас есть...
Члены террористической организации,
согласен.
Исламское государство.
Согласен, да, и не только они. Обращаю ваше внимание, там этих организаций как грязи внутри Сирии и по всему Ближнему
Востоку. Подождите, мы говорим о том, что мы бомбим ИГИЛ только.
Мы
в официальных
о том,
заявлениях
что мы
говорится,
террористов. Что... Террористов. А кто такой террорист? Вот у нас есть, например, законно избранный президент Асад. Он законно избранный, да? А вот есть какие-то люди, которые взяли в руки оружие и побежали убивать президента Асада и всех, кто вокруг него. Ну вот я вам сообщаю, это террористы. И их надо бомбить. Террористов надо физически уничтожать, дабы им в голову не приходило брать в руки оружие и выступать против законно избранной власти. А какие это террористы? Как это сейчас модно говорить там? Осатанелые или умеренные? Никакой разницы нет. Одни отрезают головы большими ножами, а другие отрезают головы маленькими ножами. Ни те, ни другие жить не должны вообще. Ни они сами, ни их идеи, ни их деятельность.
То есть вы исключаете возможность существования оппозиции в Сирии?
Я, например,
те, кто выступает против Асада.
Я решительно одобряю наличие оппозиции, например, в родной стране.
Нет, давайте вот про Сирию.
Сейчас
про нашу
Сирии,
родную страну
немедленно
поговорим.
К Сирии
еще.
Перейдем. Вот наша родная страна. Должна в ней быть оппозиция? Да, должна. Многим не нравится, например, Алексей Навальный. Категорически не нравится. Но он должен быть. Кто-то должен постоянно кусать власть, дабы она вообще вот не спала и чем-то занималась. Но как только оппозиция возьмет в руки оружие, как это происходит, например, в сопредельной Украине, и начнет боевые действия против действующей власти, все это закончится гражданской войной. Нужна нам гражданская война? Не нужна. Вот эти люди, которые сейчас воюют в Сирии, а на их стороне бьются уже тысячи человек из России, которые и в случае успеха, и в случае неуспеха, они вернутся обратно, имея опыт ведения боевых действий, имея за плечами идеологию, они сначала вернутся на Кавказ, займутся своей деятельностью там, дальше они поднимутся по Волге до Татарстана и займутся своей деятельностью там. Потом они пойдут в Башкирию, а закончится все это в Москве. Вот я вас уверяю, что родной стране не нужны ни эти люди, ни их идеи, ни их деятельность. Желательно всех этих людей ликвидировать вон там, в Сирии, чем, собственно, авиация и занята.
Я все-таки не понимаю, с кем вести переговоры. Вы говорите, что все они террористы, в том числе и оппозиционеры, которые взяли в руки оружие. А с кем тогда разговаривать там, в Сирии?
Когда-то,
с Асадом?
Когда-то был у
Мы
нас
и так
такой...
хорошие отношения у нас с Асадом.
Когда-то был у нас такой многими горячо любимый вождь Иосиф Виссарионович Сталин, который, например, ликвидировал бандеровцев на Украине, лесных братьев в Прибалтике и прочее. Как известно, 100 миллионов человек убил. Но если вы сейчас посмотрите на Украину, где проводят марши эсэсовцы, бывшие эсэсовцы, обращаю ваше внимание, которых союзники даже в плен никогда не брали.
Вы как-то перешли от Сирии к Украине, к Сталину.
Давайте я завершу, и вы сразу поймете, о чем
я. Это очень странно, да.
Эсэсовцы, которых, например, союзники и наши никогда не брали в плен. Так считается. Тем не менее, эти эсэсовцы прошли чудовищные сталинские лагеря. Они почему-то живы и здоровы. И проводят марши теперь. Знаете, почему? Потому что этот самый великий вождь и учитель их не ликвидировал под корень, а оставил жить. оставил жить, они живы, да.
То есть
да.
Вы Асада не считаете тираном, да?
А зачем мне его считать тираном? Ну, странно как-то подходите,
он
понимаете?
Он не уничтожал страны, людей, страны не было репрессий в
Сирии. На разном уровне развития, на совершенно разном. В одних 15 век, а в других 21. Как вы думаете, в 15 веке все должно быть так, как в 21? Так не бывает. Я завершу мысль. Эсэсовцы ходят на марши. Это говорит о том, что их не расстреляли, не повесили. То же самое будет и там. И есть люди, совершившие жесточайшие воинские преступления, геноцид населения и прочее, и прочее. Так вот, когда все это закончится, их начнут сортировать. Вот если ты убил там, утрирую, 100 человек, тебя расстреляют или повесят. Если убил одного, двух, тебя посадят на 20 лет. А если ты просто входил в состав, так сказать, этих отрядов, ИГИЛа и прочее, то тебя просто простят, тебе объявят амнистию. Это неизбежно, потому что всех убить, увы, невозможно. Так будет и в этот раз. Точно так же, как никто не убивал всех бандеровцев, а их отправляли в лагеря, точно так же и здесь никто не будет убивать весь ИГИЛ. С ними надо договариваться. А когда договоримся, после этого надо объявлять амнистию. Это неизбежность. И будут они живы и здоровы, я вас уверяю. Вот так.
А может быть, легче Иран договориться с западными странами, которые тоже сейчас участвуют в этих действиях?
Наверное, надо договариваться, да? Вот у нас, когда две войны...
Только у нас разногласия по фигуре Асада.
У нас, когда две войны в Чечне были, да, то почему-то все чеченцы, террористы, лечились в странах Западной Европы, лагеря, в Турции. Вы думаете, что член НАТО может подобные вещи делать самостоятельно? Я вас уверяю, что нет. И что там западные страны за два года сделали? Разбомбили этот ИГИЛ. Кто покупает нефть, которую ИГИЛ продает? Не член НАТО, Турция, нет? Откуда у них деньги берутся? Кто им вооружение поставляет? Там нет хороших и плохих.
Подождите, вот вы говорите, что нужно договариваться с кем-то из этих оппозиционеров радикальных. А как же Асад тогда? Получается, мы вроде за Асада, да, но в то же время договариваемся с вот этими людьми, которых в России террористическая организация ИГИЛ запрещена в России. Как мы можем договариваться? Я не очень понимаю.
Точно так же, как со всеми договариваются.
С террористами?
Да.
Мы договариваемся с террористами?
В настоящий момент мы их бомбим. Обратите внимание. При этом переговоры со всеми ведутся, я вас уверяю. Если мы сильная сторона, то мы можем диктовать свои условия. Это правильно. Точно так же, как Америка тупо диктует всем свои условия. Не нравится тебе то, что хотят Соединенные Штаты, тебе вывернут руки, а будет все плохо, открутят башку, как этому Асаду. Изо всех сил стараются сделать вот так. Что плохого в том, что будем договариваться мы? Какая выгода для России в том, что у ее границ зреет террористическое государство? Никакой.
Мы вернемся в нашу студию через несколько минут. А сейчас новости из Москвы.
Особое мнение.
Это по-прежнему особое мнение Дмитрия Пучкова, писателя и переводчика. Давайте по Украине, по юго-востоку Украины. Накануне стало известно, что ДНР и ЛНР согласились перенести местные выборы на следующий год, на 21 февраля. Это все идет в рамках минских договоренностей, и Киев должен тоже принять решение, в частности, по особому статусу этих территорий. На ваш взгляд, это значит, что острую фазу мы прошли?
Ну, на мой взгляд, это абсолютно то же самое, о чем говорили чуть раньше. То есть есть проявление грубой военной силы, а есть некие переговоры, ведущиеся как в открытую, так и тайно, незаметно ни для кого. Большая часть, на мой взгляд, происходит непонятно и для меня лично незаметно. Я не вижу. Ну и мы, как это, зрители, наблюдающие только через СМИ, мы не видим, что там под ковром происходит. Мы видим только конечный результат. Ну, главная, так сказать, составляющая. Во-первых, прекратили друг по другу стрелять. То есть украинские вооруженные силы прекратили обстреливать города. Это уже прекрасно, я считаю.
И ДНР, и ЛНР прекратили стрельбу.
Ну, я не видел, чтобы ДНР и ЛНР подкрался к Киеву и вел обстрелы жилых кварталов. Я такого не видел. Не видел проявлений террористической деятельности. То есть, например, никто поезда под откосы не пускает. Никто не взрывает там здания вокзалов с людьми аэропортов и прочее. Я такого не вижу. То, что развели тяжелое вооружение, это прекрасно. Теперь разводят легкие вооружения, и это еще лучше. То есть уже фактически только в местах соприкосновения военнослужащие друг по другу стреляют. Это, я считаю, огромный шаг вперед. То, что прекратили обстреливать мирное население.
Я не знаю, где вы видели, чтобы вокзалы взрывали и прочее.
Меня невнимательно слушайте. Я вам говорю, что никто не взрывает вокзалы на территории Украины. Никто не пускает поезда под откос, не взрывает самолеты, не стреляет из гаубиц по Киеву. Этого не происходит. Все боевые действия происходят на территории Донецка и Луганска и областей, прилежащих к ним. Это там из гаубиц обстреливают жилые кварталы. Это там самолеты пока летали, бомбили города.
А в жилых кварталах не установлено вооружение?
А какая разница?
Из жилых кварталов не стреляют разве?
А какая разница?
Там живут люди, установленные
техникой. А какая разница? Но для этого есть речевой аппарат у людей. Надо садиться за стол и переговариваться. Там не произошло нападение нацистской Германии, когда вся страна в едином порыве должна ощетиниться. Там люди захотели говорить на русском языке, в результате чего к ним послали гаубицы и начали их уничтожать. Это не способ решения проблем в современном мире с помощью гаубиц. Это не способ. Войну устраивать не надо. Обо всем совершенно спокойно можно договориться. Не захотели договариваться, получилась гражданская война. Теперь ее с трудом душат. На мой взгляд, опять-таки, как вот частного лица, ну, не совсем так, как это надо было бы делать. Не так быстро, как хотелось бы. Человеческие жертвы там все равно есть, и они огромные для мирного времени. Ну, вот так получилось, увы.
Ну, сейчас вы считаете положительным то, что ДНР и ЛНР согласились перенести выборы на следующий год. То есть, фактически, они пошли на уступки.
Я считаю, что сам факт того, что прекратили стрелять и убивать людей, это уже гигантский шаг вперед. Выборы – это, так сказать, уже менее значимое. Значимое, но гораздо менее.
То есть они могут и не пройти в следующем году, 21 февраля?
Я думаю, что они пройдут в следующем году, 21 февраля. Ничто этому не помешает.
А в рамках какого тогда статуса будут ДНР и ЛНР там проводить выборы?
Знаете, в моем понимании я не очень силен там в государственных делах, я государствами не управляю. Но если в государстве произошел государственный переворот, то там вообще никакие законы не работают. Поэтому обвинять в том, что там что-то не так, ну, давайте сначала ликвидируем результаты государственного переворота, вернемся к начальной точке, где законность действует, что вот так делать можно, а вот так делать нельзя, для всех одинаковые. Иначе, получается, одним можно устраивать государственные перевороты и захватывать власть силой, а другим почему-то нельзя. Это, на мой взгляд, некий нонсенс.
Не получится ли так, что ДНР и ЛНР сейчас получат некий особый статус, да, а выборы проводить не будут?
Я думаю, они и особый статус получат, и выборы проведут. В Минских соглашениях ничего в пользу режима Порошенко нет. Вообще ничего. Если он будет соблюдать то, что в Минских соглашениях написано, его свои же сметут. Он такой не нужен. Вот такое мое мнение. Вспять это повернуть уже невозможно. Люди в ЛНР и ДНР вооружены до зубов, подготовлены, и любой военной агрессии дадут отпор. Гражданской войной это не решить. Решить это можно только переговорами. Ну, а как мне это видится, знаете, ну, вот Минские договоренности, да, хорошие они, плохие, вопрос другой. Они получат особый статус в связи с этими, так, с исполнением этих договоренностей. Как только они получат особый статус, тут же взвоют все окружающие. Почему им можно, а нам нельзя? И все начнет разваливаться дальше. Это, собственно, закономерный итог государственного переворота. Ничего хорошего в стране под названием Украина это вот не светит.
И опять Россия проявит свое участие, ну, россияне, если все будет разваливаться дальше.
Почему нет? Мы один народ. У вас там есть родственники, нет? У меня есть.
Но это территория другого государства.
Какая разница? Я, например, там родился, у меня там есть родственники, они воюют с той и с другой стороны. Мне не нравится, когда мои родственники убивают друг друга. И при этом, обращаю ваше внимание, я почему-то на чьей-то одной стороне буду.
А если бы вы родились, например, в Риге, в Латвии, там тоже ваши родственники?
Вы спрашиваете, буду ли я защищать своих родственников? Да, безусловно, буду.
В Латвии?
Где угодно. Если у меня есть такая возможность, где угодно, я своих родственников буду защищать и поддерживать. Неважно как. Словами, деньгами, делами. Это мои родственники, я о них забочусь.
Смотрите,
в Норвегии... Если вы считаете, что если ваши родственники живут за границей, и вы не должны их поддерживать, ну, могу вас только поздравить.
Я считаю, что я не имею права с оружием идти в другое государство.
Это ваше личное решение. А для массы людей это их государство, это их родина. А они туда идут с оружием.
Ну, мало ли где мы родились, знаете.
Не, не мало.
Ну, что значит не мало? Вы сейчас здесь, вы гражданин этой страны.
Да.
Какое право вы имеете с оружием идти в другое государство?
Прямое, человеческое. Это мои родственники, я их защищаю. Это мой народ, я его защищаю.
Позвольте мне продолжать эту тему. Сейчас вот хотелось бы поговорить о норвежском сериале, где рассказывается, ну, в таком фантастическом ключе об оккупации России Норвегии. Оккупировала Россия Норвегию, да? Сценарий был еще написан до крымских событий, но вот так вот получилось. Причем этот сериал в Норвегии сейчас очень популярен.
Крымские события к написанию таких сценариев вообще никакого отношения не имеют. Отношение Запада к России, оно всегда одинаковое. Художественный фильм «Красный рассвет» в двух, так сказать, итерациях был снят в Соединенных Штатах задолго до крымских событий и прочего. Отношение их к нам не меняется.
Давайте о норвежском сериале, да, который сейчас бьет телевизионные рекорды, очень популярен в Норвегии. На ваш взгляд, это вот такое провидение сценариста?
Художественный фильм «Красный рассвет» – это тоже провидение. Как Куба напала на Соединенные Штаты. «Красный рассвет новый» – это еще более четкое провидение. Как Северная Корея напала на Соединенные Штаты.
А чем вы объясняете такую популярность сериала в данном аспекте?
Ну, наверное, хорошей рекламой. Вы знаете, когда начинает идти художественный фильм, сериал там, в телевизоре, на больших экранах, в первую очередь высокая посещаемость объясняется хорошей рекламой. Выбран острый сюжет. Завтра на нас нападут русские, оккупируют. Что же мы будем делать? Сериал про это. Что мы будем делать под русской оккупацией? Он не совсем про плохих русских, но и так следует из сообщений норвежских средств массовой информации. Он про норвежцев. Как они будут себя вести под оккупацией? Имеют ли право?
Я раскрою сейчас тайну. Мы разговаривали с правозащитницей норвежской, и она сказала о том, что как раз вот по сюжету этому норвежцы не изменили бы свою жизнь. То есть, если бы у них был тот же самый достаток, если бы у них были все блага цивилизации вот здесь, да, то... Но ну, они бы согласились.
Я думаю, она немножко не права. То есть, общество не состоит только из ее друзей и единомышленников. Найдутся и другие. Вот есть какой-нибудь гражданин Брейвик? Я не думаю, что он олицетворяет всю Норвегию, этот Брейвик и его поступки, но достаточное количество граждан глубоко согласны с тем, что он сделал, поддерживают это и прочее. Точно так же найдутся люди, которым не понравится никакая оккупация. Ни русская, ни не русская. Они возьмут оружие в руки и будут против нее бороться. Вот. Не кажется мне, вы знаете, что все как курица на насесте, какой хозяин на ферме, им без разницы. Люди, они все-таки несколько отличаются от куриц.
Но если есть машина, есть хорошая работа, если есть где проводить свободное время, если есть книги, ну...
Если речь про животных, безусловно, это так. Если речь про людей, то они все очень сильно разные. Найдутся такие, кому это не нравится. Найдутся те, кто возьмет в руки оружие и будет выступать против. Когда нацистская Германия на эту самую Норвегию напала, там было достаточно много людей, которым это не нравилось.
То есть это сериал фантастика во многих планах.
Жизнь их не поменялась. Творец хочет, как мне кажется, в чем заключается смысл подобного творчества. То есть это для того, чтобы поставить людей, некие обстоятельства, как в фантастике, берутся для того, чтобы поставить людей в необычные обстоятельства. А там уже они как-то вот свои человеческие качества раскроют и проявят. Задача, по-моему, стоит именно такая. Многим у нас страшно не понравился вот сама мысль, что Россия кого-то оккупировала, это безобразие.
А этот сериал могут показать в России, и как вы считаете, его будут смотреть здесь, как Россия оккупировала Норвегию?
Могут, почему нет? Что там такого?
Он будет популярным?
Вот тут угадать невозможно. Образ мышления западных людей от нашего очень сильно отличается. Их вот это вот...
Нет, ну а сам вот ковыряние, сценарий, если, да, если учитывая
меня...
крымские события.
Ну, мы же не смотрели. Крымские события к этому никакого отношения не имеют. Если, я мысль завершу, если не нравится, а многим у нас не нравится вот такое вот, ну, на мой взгляд, правильный ответ на это не какие-то возмущения, там, выражения, как вам не стыдно вот такое вот снимать. Снимите свой, как вас оккупировали, и как русские люди себя ведут. Снимите свой. У нас тоже такая фантастика. Например, Норвегия оккупировала, я не знаю, Ленинградскую область. Будет не менее интересно, спрос будет гораздо выше.
Это особое мнение Дмитрия Пучкова, писателя и переводчика. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо.
Вам спасибо.
До свидания.
Особое мнение.